Приветствуем зрителей и подписчиков канала «Разоблачено». С вами журналист Илья Балтабаев. И сегодня мы продолжаем разбираться в политическом деле, деле психологов. 15 февраля состоялось второе предварительное заседание по этому процессу. И в ходе заседания выяснились многочисленные нарушения, допущенные следствием во время предварительного следствия по этому делу. Адвокаты настаивали на возврате дела прокурору, и сегодня мы подробно разберем, какие же вопиющие нарушения были допущены следствием. И сегодня нам в этом помогут наши гости, адвокаты защиты Галина Геннадьевна Кулагина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Римма Исмагиловна Ислямудинова. Здравствуйте. Здравствуйте. И первый вопрос, Рима, к вам. Почему заседание началось с отвода судьи?
Да, действительно, заседание началось именно с отвода судьи. Мы решили сразу обозначить свою позицию. Объясню, почему. Потому что в этом деле явно прослеживается обвинительный уклон со стороны судебных, в том числе органов. Во-первых, в том решении, которое вынесла на предыдущем судебном заседании судья, она... Это было решение о продлении меры пресечения всем четырем нашим подзащитным. Так вот, она в этом решении пишет прямым текстом, что необходимо продлить меру пресечения, потому что они могут продолжать преступную деятельность. То есть она фактически, еще не разобравшись в деле, не исследовав ни одного доказательства, уже утверждает о том, что они якобы какую-то преступную деятельность уже совершили. Но как можно говорить о том, что они могут продолжать, если еще не доказан сам факт совершения преступления, так скажем, да? Вот. Потом прокуратура просила продлить меру пресечения на 2 месяца, но судья неожиданно выносит решение о продлении до 6 месяцев. Им, значит, кому-то тюремного заключения, помещения в СИЗО, кому-то домашнего ареста. Кроме того, когда один из наших защитников, коллег, значит, заявил ходатайство о том, что он считает возможным, чтобы наши подзащитные сидели рядом с нами вместе за одним столом. И есть такая уже распространенная, оказывается, практика в Европейском суде по правам человека. То есть во время заседания их выводят из клетки, и они сидят вместе со своими адвокатами за одним столом. Собственно, когда данное ходатайство было озвучено нашим коллегой, начали спрашивать мнение сторон. Так вот, в момент, когда спрашивалось мнение так называемой потерпевшей Екатерины Мосийчук, судья, так скажем, недвусмысленно ей подсказывала, а не боитесь ли вы? То есть, как бы, вопросы ее были, носили наводящий характер, и поэтому мы сделали сразу же замечание председательствующему, сказать, что это, мы считаем, что это недопустимо, и это в том числе стало вчера основанием для отвода. Кроме того, на мой взгляд, тоже достаточно серьезное нарушение основания говорить о том, что судья может быть заинтересован в исходе дела, это то, что уже по данному делу единожды судья принимала явно незаконное, явно неправосудное решение. Значит, решение принималось по жалобе Воронцова на действия следователя Святкина. Мы обжаловали его действия во время очной ставки. Так вот, шли заседания, 3 заседания подряд. Помощник прокурора железнодорожного района Овчинников приходил с неподтвержденными полномочиями. То есть у него не было полномочий на участие в этом деле в принципе. И он сам об этом открыто заявил. Об этом есть аудиопротоколы судебных заседаний. И 2 заседания именно по этой причине были отложены. На 3 заседание прокурор опять приходит без полномочий, заявляет ходатайство о прекращении этого дела. Считает, что нет оснований для рассмотрения жалобы Воронцова. И, что удивительно, судья это ходатайство удовлетворяет. Но это просто нонсенс для нас. Мало того, что у прокурора нет полномочий на это, она удовлетворяет ходатайство человека, не имеющего полномочий. Но еще одно, даже не одно, несколько грубых нарушений в том, что на данной стадии она не имела права прекращать производство. То есть, если судья уже приняла дело к производству, она выносит одно из решений. Либо удовлетворить жалобу, либо отказать в удовлетворении жалобы. Прекращать производство она не имеет права. И мы вот как раз-таки перечисляли эти многочисленные основания. Я думаю, чтобы не загружать, так скажем, информацией зрителей. Самое главное, что впоследствии это решение было отменено вышестоящей инстанцией. То есть, явно областной суд признал ее решение незаконным, необоснованным и, соответственно, неправосудным. И мы считаем, что судья достаточным опытом работы не может принимать такие решения, так скажем, не подумав. Я думаю, что это был сознательный, намеренный шаг. И все это, на наш взгляд, свидетельствует о ее заинтересованности в этом деле. Поэтому мы считаем, что она дальше не имела права рассматривать, в принципе, дело по нашим подзащитным.
Судья с вами согласилась?
Ну, нет, конечно. Она более часто сидела в совещательной комнате. Ну и, конечно же, как у нас принято, судья сама себя не отводит, к сожалению.
К сожалению, да. Но и если мы говорим об обвинительном заключении. Говорят, что обвинительное заключение целых 7 томов. Это практически треть материала всего дела. Как так получилось? Действительно, столько состава, столько обвинений в отношении политзаключенных?
Ну вот как раз об этом вчера на суде мы и говорили. Да, действительно, очень большой объем обвинительного заключения. Перед судебным заседанием я проанализировала это обвинительное заключение и пришла к такому удивительному выводу, что на 4 тома, это вот прям гарантия, 4 тома, там, так скажем, повтора. Как это выглядит? Это выглядит так, что следователь обязан при составлении обвинительного заключения, есть такая статья 220, в которой, так скажем, обязанность следователя буквально перечислить доказательства винные, например, да, и коротко изложить суть, что это доказательство доказывает. Что делает наш следователь? Он просто берет и, ну, посчитая, если 4 тома, да, то есть 4 тома этого уголовного дела, многократно умноженные, он просто переносит в это обвинительное заключение. И это выглядит так, например, 3 состава у нас по делу. Вот. Первый состав, значит, пишется, что человек, вина человека подтверждается, и целый том, так скажем, доказательств, не относящихся к составу. Например, если есть такой состав, как 163-й, да, вымогательство, то туда перечисляются доказательства и по 127-й, да, удержание, и по 167-й поджог. Этого делать нельзя. Это очень трудно воспринимается любым человеком, а тем более человеком, у которого вот такое горе. Люди сидят, люди ограничены в свободе. Им тяжело, так скажем, осознавать, что вдруг они попали в такую беду, когда никогда ничего не нарушали. И вот они стали обвиняемыми. И им вываливают еще 7 томов обвинения. Тут даже от одного вида можно, ну, потерять сознание. Вот. Ты обычный законопослушный гражданин. Вот я всегда с точки зрения законопослушного гражданина рассуждаю. И вот получается, что кроме доказательств по каждой из статей, следователь перечисляет еще, вот он объем, я не поленилась, еще раз сегодня принесла, уважаемые зрители, вот объем показать, объем. Это тех ненужных доказательств, которые перечисляет, приводит следователь по каждому составу преступления. Вот смотрите, минусуем это на 4, это минус 4 тома.
Это только по Воронцову.
Это только по одному, да, моему подзащитному Воронцову. А так как у нас в деле 4, а я анализировала, так скажем, все обвинительное заключение, оно аналогично составлено, минус 4 тома из 7. Вот. А это для чего? Я сама просто анализировала. А для того, чтобы, когда человек... Прокурор, он, конечно, умный, законы знает, но обычный человек, который, так скажем, начнет читать, что его в чем-то обвиняют, он не может это воспринять, понимаете? Он сразу теряется. Неужели столько много доказательств против меня? А если это все убрать, то остается показания потерпевших, один из которых якобы был очевидцем, один. Против него показания свидетелей защиты, которые почему-то следователь написал в свидетели обвинения, а их, так скажем, ни мало, ни много, 5 свидетелей, да? То есть это 1 и 5. Разница есть. Но если бы следователь это написал и сказал, вот тебя обвиняет вот этот один человек, а 5 за тебя. Как бы воспринял суд, прокурор? Вот. Кроме того, я вам скажу, что неправильно составлено обвинительное заключение, что требует пересоставления, а это значит возврата прокурору. Вот. Также мы обнаружили, так скажем, много косяков и в самом описательной части обвинительной, так скажем, заключения, выносится по каждому делу, выносится по каждому составу описание состава преступления. Вот в этом составе необходимо, следователь должен указать место, время, предмет, способ, мотив и субъект, да? То есть много обстоятельств, которые он должен установить, и при отсутствии хотя бы одного, понимаете, даже при отсутствии мотива, человек не может считаться виновным. Не может. И если следователь вот делает такие грубые нарушения, что это говорит? Это говорит о том, что прокурор его прикроет, суд его прикроет. Если бы он знал, что его накажут, он бы не стал бы рисковать своей шкурой, да, и своим положением, и своим званием, ну и вообще честью своей. Вот. И получается, что мы берем даже вот самые грубые такие большие нарушения, которые в этом деле есть. Например, вот у нас объект. Объект – это на что было направлено, да? Правонарушение, преступление. У нас фигурирует с самого начала фамилия человека, которого в жизни просто нету, не существует. И получается, что... в описательной части обвинительного заключения указан не тот объект того человека на март 2019 года, который указан в обвинительном заключении, в описательной части обвинения нету, не было, не было. Следователь, так скажем, не вынес никакого документа, который бы говорил, что одно и второе лицо это является одним человеком. Вот. Прокурор, конечно, он не мог за один месяц, который он даже меньше, да, получается, у нас 27 декабря, что ли?
27 декабря дело было передано прокурору, да. А 10-го... первый рабочий день 10 января, да, уже
он уже подписан. Подписал, да, это невозможно, 13 томов прочитать даже, просто прочитать, не то что проанализировать.
За январские праздники.
Да, вот с учетом того, что все равно Новый год мы все встречаем. Потом, то же самое по принципу, как составлено обвинительное. Много информации... в описательной части, не относящейся даже к нашим подзащитным. Ну, например, моему подзащитному, да, Воронцову, пишется, а что делал совсем другой человек? А это ему зачем? Это ему зачем? Это загружает, это утяжеляет. Вот. Кроме того, пишется информация с одного, то есть вот большой, огромный объем информации с одного состава переносится в состав другого. Вот. А это для чего? А это тоже утяжелить, это напугать человека. Это психическая такая вот, я считаю, деятельность органов, которая ведет к тому, чтобы человек испугался. И следователь обязан, прежде чем допрашивать человека, спрашивать, а тебе сущность понятна вот этого предъявленного обвинения? Человек не может разобраться в неустановленном времени, неустановленном месте, с лицом которого он не знает, так скажем, он с человеком, так скажем, в отношении которого информация к нему не касается. Вот это вот все описано, 13 листов. Он не понимает. Он не понимает. И он говорит, мне непонятно. Но следователь, хоть и обязан по Уголовно-процессуальному кодексу разъяснить, то есть каждое слово он должен сказать, вот это значит то, а вот это для чего ты написал? Мы сами потом, я разговаривала со следователем и спрашивала, для чего вы это пишете? Ответ, так скажем, ну, стандартный. Вот он не первый раз спрашивает, не первый раз мне отвечают разные следователи. Для того, чтобы в суде суд имел место и возможность лавировать. Потому что если следователь напишет четко, что тогда-то, тот-то, таким-то способом, с тем-то... сделал вот то-то, то-то и причинили такие-то телесные повреждения такому-то лицу, то будет четко, ясно и понятно. Да? И человек может, зная четкость, защищаться. Когда вот это вот нечетко, размыто, много загруженности, человек не может защищаться, понимаете? Угу. И это грубое нарушение, грубое. Получается, что постановление о привлечении в качестве обвиняемого у нас не конкретно. Вот. У нас много неточностей. Информации, которая, так скажем, подлежит уточнению, а это значит, что необходимо возвращать прокурору для того, чтобы постановление было пересоставлено, перепредъявлено по-новому, так скажем, опять ознакомление с делом. Обвинительное заключение составлено с нарушением, а это говорит о том, что необходимо возвращать уголовное дело, потому что необходимо пересоставлять обвинительное заключение.
Говорят, что и само обвинительное заключение подписано не самим прокурором.
Да, действительно, на мой взгляд, это самое серьезное нарушение, когда мы
вопиющее.
Увидели, да, вопиющее, конечно. Когда мы увидели в глаза эти обвинительные заключения, я хочу сказать, начнем с того, что обвинительные заключения адвокатам были представлены в ненадлежащем, на мой взгляд, виде. Нам представили просто картонные коробки из-под бумаги, и вот эта вот стопка бумаг никак не сшита, не пронумерована. И вот просто, даже сейчас я вам покажу, мы взяли первые листы этих всех обвинительных заключений, которые вручались адвокатам. Вот они так вот выглядят. Вот.
Угу.
То есть нам просто большую стопку бумаги дали, и мы их впервые увидели. Так когда я увидела подпись заместителя прокурора железнодорожного района Мамедьярова, я, честно говоря, была очень удивлена, потому что с этим прокурором мы лично, конечно, не знакомы, но за 2 года уголовного дела мы ведем переписку, и многочисленные жалобы были поданы, в том числе и моими подзащитными, и мною лично. И вот я собирала специально несколько ответов этого прокурора. То есть у него настолько замысловатая подпись, она непростая, и мне сразу бросилось в глаза, хотя я не специалист-почерковед, но мне сразу бросилось в глаза, что подпись от имени прокурора на обвинительном заключении была выполнена не заместителем прокурора Мамедьярова. Мои, так скажем, догадки подтвердил специалист-почерковед. Она провела исследование. Мы ей дали все образцы ответов, которые вот за 2,5 года мы получили от этого прокурора, дали обвинительные заключения, которые, собственно говоря, вручили адвокатам, подзащитным, и даже дали фотокопию обвинительного заключения, первого листа обвинительного заключения, который имеется сейчас в деле. Каково было наше удивление, что специалист сказал, что это 3 разных человека подписали. То есть те ответы, которые мы получали на протяжении более там, 2 лет, то, что вручили адвокатам и их подзащитным, и то, что есть в деле, это подписано 3 разными людьми.
Ничего
то есть
себе.
Подпись от имени прокурора выполнена не им самим. Все бы не было, так скажем, смешно, если бы не было так страшно. Людей обвиняют в серьезных преступлениях, и это не какой-то простой документ, который там, я не знаю, переписка любовная или еще что-то. Да? То есть подпись на обвинительном заключении у людей, обвиняют в тяжких преступлениях, подписана не прокурором. Вот каково было наше удивление, когда мы, собственно говоря, это узнали. Кроме того, помимо того, что это является основанием для возврата дела прокурору, серьезнейшим основанием, есть еще основания для проведения служебной проверки. Кто это мог сделать? Это либо сделали работники следственных органов, либо это сделали работники прокуратуры. И это тоже, на мой взгляд, серьезное преступление. Есть, имеются признаки служебного подлога, в данном случае фальсификации. И, собственно говоря, мы в том числе просили вчера судью вынести частное определение, чтобы провели проверку, собственно говоря, следственные органы по этому факту.
Судья прислушалась? Будет она выносить?
На самом деле судья оставила этот вопрос открытым, она не вынесла решение, она, так скажем, взяла паузу, перенесла заседание, и я так понимаю, что будет, наверное, думать, советоваться, какое решение в данном случае выносить. Но я хочу сказать, что это не единственное, на мой взгляд, серьезное нарушение.
А какие были еще нарушения, действительно, допущенные следствием?
Еще, на мой взгляд, очень серьезные тоже грубые нарушения, которые есть, в общем-то, описанные даже отдельно в пленуме Верховного суда по подготовительной части судебных заседаний. Это то, что обвинение, которое предъявлялось изначально нашему подзащитному Воронцову в сентябре прошлого года, и то, что мы увидим в обвинительном заключении, это разные обвинения. Значит, в сентябре ему предъявляют, его обвиняют, значит, в поджоге некого дома в Новокуйбышевске, и указана сумма ущерба свыше 1 000 000 рублей. И когда мы получаем это обвинительное заключение, мы видим, что там сумма увеличилась. То есть уже не 1 000 000 рублей, а уже 1 600 000. А это существенное, так скажем, отяжеление положения нашего подзащитного в сторону ухудшения. Такого быть не должно. Ему должны были заново предъявить это обвинение. Он точно так же должен был, ему должны были дать возможность высказаться по этому поводу, дать показания, так скажем, ему должны были дать возможность защищаться. Ему не дали таковой возможности. И, слава богу, у нас сохранилась копия обвинительного постановление о привлечении в качестве обвиняемого, где эта сумма была указана. То есть следователь Святкин предъявлял одно, в деле мы видим другое, и это опять-таки признаки служебного подлога, потому что в деле явно была заменена страница с вот этой суммой.
А так вообще это нормально брать, что-то убирать из материала дела, подшивать туда?
Вы знаете,
туда?
Настолько некачественным предоставлены были для ознакомления материалы дела, они были сшиты бантиком, пронумерованы карандашом, и явно в дело передавало суд уже с другой обложкой. То есть, что дело сшивалось, переподшивалось, мы видели как бы наглядно, и это... К сожалению, распространенная практика на сегодняшний день, но то, что спокойно меняются листы, переходя от одного органа следствия или от органа следствия к прокурору, от прокурора в суд, это факт, остается фактом. Галина Геннадьевна, на самом деле, вчера озвучила достаточно большое количество нарушений. Я считаю, что моим коллегой проделан титанический труд, потому что вот она говорит, что там просто как бы лишние 4 тома, что там копировались доказательства, а на самом деле там вопиющие, на мой взгляд, нарушения. Дело доходит до абсурда, что предъявляется обвинение в поджоге, но прикладываются и обосновываются доказательствами совершенно по другому периоду. Ну, то есть поджог, грубо говоря, был в ноябре, а следователь, говоря о том, что поджог доказывают следующими доказательствами, туда включает все доказательства, которые относятся, там, например, к факту удержания марта месяца 2019 года. И вот эти вот грубые, я считаю, нарушения тоже недопустимы в данном случае. Я считаю, что это нельзя списывать на том, что некачественное следствие было проведено, или следователь неграмотный вдруг оказался, решил тут нам увеличить тома уголовного дела. Я считаю, что это было сделано намеренно для того, чтобы раздуть это уголовное дело, пустое, на мой взгляд, и сделать видимость какого-то такого серьезного преступления и такого количества доказательств этого преступления, чтобы, ну, действительно, там у суда... там сложилось впечатление, действительно, что эти люди вот опасные преступники. Но то, что следователь просто спихнул на суд, а вот ты сиди там и разбирайся, какое доказательство к какому эпизоду относится. Я считаю, что это тоже не совсем корректно со стороны следственных органов. Еще раз скажу, что там есть такие вещи, когда, например, описываются там обстоятельства якобы поджога нашим подзащитным Воронцовым, но при этом туда включаются показания, например, Виктории Микотиной.
Или... Свидетели защиты.
Да, во-первых, это свидетель защиты, а во-вторых, она по эпизоду поджога вообще показаний не давала. Как может доказывать поджог показания Виктории Микотиной, касаемые факта якобы удержания? Никак. Точно так же показания мамы Дениса Микотина, Масичука ныне, да, тоже включаются как доказательство поджога Воронцовым. Ну, то есть вот на такой абсурд, ну, честно говоря, не знаешь, надо как реагировать, но я считаю, что это все сделано сознательно, намеренно для того, чтобы запутать суд, ввести в заблуждение и опять-таки вот создать видимость опасного преступления.
В данном случае следователя каким-то образом можно к ответственности привлечь?
Как вам сказать-то, у нас сейчас все списывается на качество работы следователей, они передают суд, судьи утверждают, прокуратуру, так скажем, поддерживает это обвинение, и все, им, к сожалению, пока сходит с рук. Но я считаю, что на сегодняшний момент у нас следствие вообще не ведется, то есть у нас сейчас преступления не расследуются, их формируют. Реально все эти доказательства, вот многотомные тома уголовного дела, которые мы сейчас имеем в суде, это сформированные доказательства. Нет бы там, вот, как раньше, следователи честные, да, искали, там, расследовали, находили улики, они их просто формируют. Я даже не боюсь этого говорить в прямом эфире, потому что на сегодняшний день... Вот, то есть та ситуация с подделкой подписи прокурора, с фальсификацией, на мой взгляд, доказательств в отношении нашего подзащитного Воронцова, когда там, ну, реально было полностью сфабрикован эпизод с пожаром, подкинуты были вещи, причем эти вещи, вот, ну, не знаю, может быть, зрители уже знали, как, может быть, я немножечко еще раз проясню, появились вдруг на этом пожаре какие-то штаны, и причем вот следователь с серьезным видом пишет, что он в этих штанах пришел на место преступления, он уже находился в этих камуфляжных штанах, перелез через забор, оставил их на месте пожара, эти штаны. Мало того, что мы просили провести следственный эксперимент, штаны не подходят ему по размеру. Он их даже не смог на стадии ознакомления с вещественными доказательствами, он их не смог застегнуть на ни молнию, ни пуговицу на этих штанах. То есть они ему по размеру не подходят. Как он мог прийти в расстегнутых штанах? Они мало того, что не сошлись у него в размере, так они ему были еще коротки, потому что у него рост высокий. Понимаете, вот такой абсурд. То есть подкинули штаны якобы на место преступления, причем обнаружили их через 2 недели после пожара. То есть они 2 недели еще лежали. Вот, так понимаю, ноябрь, это все равно сырая погода, может быть, там снег, дождь, какие-то погодные условия. Значит, они лежали 2 недели на этом месте преступления. Вдруг их обнаруживает следователь. Потом проводятся многочисленные экспертизы. Сначала химическая, пожарная. Их вымачивают в гексане. То есть там множество всяческих манипуляций с этими штанами проводится. И, собственно говоря, ни один из экспертов, ни пожарные, ни химические, значит, никаких следов, так скажем, ни пота, ни крови, ничего не находит. Более того, они описывают, по-моему, то ли потерпевший сам описывает, то ли сотрудники полиции, которые были на этом месте пожара, что от этих штанов очень сильно разило горюче-смазочными веществами, ну, то есть бензином или еще чем-то. Эти штаны отдают химикам, они говорят, ну, никаких следов, ни паров, ничего не обнаружено. Вот понимаете, вот такое нелепое, вот я считаю, что наспех составленная вот эта вот фабрикация, она очень о многом говорит. Потом через полгода на этих штанах обнаруживаются бурые следы крови, которые якобы принадлежат моему подзащитному. Ну вот я считаю, что вот на самом деле вот таких вот, так скажем, торчащих ниток мы еще много найдем в этом деле. Признаков фальсификации много, нарушений со стороны следствия много. Мы будем все это озвучивать, но вопрос в том, что на сегодняшний момент правовая судебная система построена таким образом, то, что все, что передается как бы в суд, то оно фактически и заканчивается тем же обвинением, которое предъявляется. Ну, в лучшем случае люди получают менее, так скажем, либо переквалифицируют на другую менее тяжкую статью, либо они получают по минималке, но тем не менее факт остается фактом. На сегодняшний день вот буквально на днях была оглашена опять статистика оправдательных приговоров 0,27%. Вот последняя статистика, озвучена председателем Верховного суда. Вот. Я, конечно, удивляюсь. Но хочу сказать интересный момент. 32% оправдательных приговоров в судах с участием присяжных заседателей. То есть, причем хочу напомнить, что присяжные заседатели рассматривают очень серьезные дела. Это там сложные убийства, там теракты и так далее. То есть серьезные преступления. Тем не менее, присяжные оправдывают этих людей. Это о чем говорит? О том, что вот так вот наспех составленные процессуальные документы, сфабрикованные доказательства и общественность, когда слышит все это в судах, она видит, насколько все это вот, ну, как бы. Не имеет с собой никакой почвы и основания, и людей оправдывают. Сколько случаев, когда людям вешают те преступления, которых они не совершали. Таких вот я, например, на своей практике уже много случаев слышала. Вон человек вышел за хлебом, а ему повесили там изнасилование. Ну, то есть это вообще нонсенс. В судах, вернее, в следственных органах, в изоляторах, вернее, распространенная практика, что там поймали с одним преступлением, а ему еще пару эпизодов накинули, понимаете? То есть это вот, к сожалению, это практика. Но я о чем хотела сказать? Если количество оправдательных приговоров с участием присяжных заседателей, а присяжные заседатели — это обычные граждане, это вот, ну, как мы с вами там, обычные там учителя, врачи и так далее. Если они слышат то, что происходит на суде, как выступает прокурор, как выступает защитник, как выступает обвиняемый, приходит к выводу, что человек не виновен, то, наверное, есть разница в рассмотрении дела одним судьей единолично и с участием общественности. Так вот, мне кажется, что мы подходим к тому, что систему все-таки надо менять. И вот так вот единолично рассматривать дела, причем мы знаем, что суд явно уже имеет обвинительный уклон, мы понимаем, к какому мы итогу, скорее всего, придем. Поэтому мы все-таки настаиваем и хотим, и призываем общественность требовать открытого заседания по этому процессу, чтобы люди сами лично пришли в этот процесс, могли услышать и сторону обвинений, и тех же самых потерпевших, и адвокатов, и защитников, да, и сами сделали вывод, кто тут виновен, а кто тут не виновен. А, скорее всего, так скажем, скажут, какое решение принять. Тоже распространенная практика, телефонное право еще никто не отменял на сегодняшний момент. Поэтому мы настаиваем, и мы будем требовать и призываем всех вас тоже требовать открытого процесса по данному делу, чтобы никаких вот таких вот нарушений нельзя было скрыть от глаз общественности.
Вот, кроме того, известно, что следователь умудрился испортить характеристики политзаключенного Геннадия Казанцева и вырвал прямо из материалов дела результаты заключения по целому ряду экспертиз.
Да, на самом деле такое было. Это было у моего коллеги, именно который защищает права Казанцева. И вот делает такие для себя стороны обвинения основания, чтобы просто отказать стороне защиты в удовлетворении законных ходатайств. А мы же не зря говорим, что следствие проводится, так скажем, предвзято. Не проверяется версия следствия со стороны защиты. В деле есть заявление, да, Беловой, да, Беловой есть заявление, то есть о том, что она просит провести проверку в отношении потерпевшей Масичук, потому что Масичук присвоила машину ее. И мы как раз для этого предъявляем и исследование. А следователь понимает, что это надо будет много времени тратить, и это может развалить все, что уже было собрано. И вот таким образом он выходит из ситуации. Вот. Исключает то, что ему не надо, и пишет: адвокат неправильно, так скажем, подал документы. Но это априори адвокат не может вырвать из собственного заключения, которое он, так скажем, готовил. Он не может вырвать нужные листы, и не для этого он туда его и предоставляет. И вот таких ляпов со стороны следствия очень много. И мы писали очень много ходатайств тоже в ходе следствия. Следователь нам их отказал просто подчистую, потому что я следователь, и я, так скажем, считаю, что это не надо. Вот поэтому у нас и нету оправдательных приговоров.
Что ж, друзья.
Больная тема, на нее можно говорить часами.
Что ж, друзья, сегодня, я так думаю, мы получили дополнительное подтверждение того факта, что это дело имеет признаки политического заказа. Такое обильное количество нарушений, которые фактически остаются безнаказанными, возможно только в таком заказном деле, когда следствие, когда прокуратура, когда суд закрывают глаза на огромное количество нарушений, которые просто недопустимы, которые настолько абсурдны, что просто в голове не укладывается, как такое, в принципе, может быть. Я думаю, что мы еще раз повторим тот факт, что дело, очевидно, связано с преследованием политика, народного лидера Светланы Лады Русь, и людей, которые к ней так или иным образом относятся. Это и Айдар Камальдинов, и психолог Александр Кузнецов, и бухгалтер Геннадий Казанцев, и политзаключенный Андрей Воронцов. И я думаю, что мы продолжим говорить о нарушениях. Вот, это только вершина айсберга, поскольку несколько часов понадобилось адвокатам, чтобы в заседании перечислить их все. Поэтому я думаю, что мы встретимся с адвокатами еще раз и регулярно будем озвучивать все то, что происходит в этом политическом процессе. Что ж, Галина Геннадьевна, благодарим вас, что вы нашли возможность прийти сегодня с нами пообщаться. Рима Спагиевна, вас благодарим. Спасибо. Друзья, а вас призываем требовать открытого процесса по этому делу и распространять эту информацию. Гласность и открытость. Только так, я думаю, мы победим этот политический заказ. Спасибо, друзья. До новых встреч.
Спасибо.
До свидания.